27. Помимо первого визита в Тиволи, это был, несомненно, один из лучших дней в его жизни. Хотя прошло уже несколько часов, адреналин все еще бурлил в крови. Даже сейчас, оглядываясь назад, он не мог придумать ничего, что могло бы пройти еще лучше. Но разве что Кубику потребовалось больше времени, чем он рассчитывал, на выбор жертвы Вика Макси этим утром. Кроме этого, все прошло просто идеально. И все же он очень нервничал и не осмелился поехать прямо домой, не убедившись, что за ним никто не следит. Он просто не мог поверить, что все так просто. Получалось, что он мог делать практически все, что угодно, и никто ни о чем не подозревал. И вот он уже в подъезде своего дома. Дверь лифта на его этаже отказывалась открываться. Обычно она немного поскрипывала, отъезжая в сторону, хотя он и смазал петли машинным маслом. Так и не дождавшись лифта, он стал подниматься по лестнице. Дверь квартиры не издала ни звука, и как только он закрыл ее, то сразу повернул ручку замка, сначала оригинальный замок, а затем и дополнительный замок, который он сам вмонтировал в дверь вместе со шпингалетами. Потом закрылся на цепочку, прижался лицом к двери и посмотрел в глазок. Лестничная клетка снаружи была пуста, и через несколько минут лампы погасли. Он прошел в квартиру и встал за правой занавеской у окна, откуда обычно смотрел на улицу. Остановилось такси и высадило пассажиров у бара Сэма, где на открытой террасе уже яблоку было негде упасть, а большинство клиентов вдрызг напились. Другими словами, все выглядело так же, как в обычный июньский вечер пятницы, и он мог спокойно снять одежду, положить ее обратно в шкаф и принять ванну. Лежа на надувной подушке так, что только один нос торчал над дымящейся поверхностью воды, он закрыл глаза. Ему нужно 20 минут. 20 минут полного расслабления, прежде чем он сможет приступить к следующему этапу текущего задания. Вот на чем он должен был сосредоточиться. Без полной сосредоточенности у него не будет шансов выполнить все как надо. Остальное подождет до тех пор, пока кости не решат выделить больше времени на новое задание. Как всегда, он пришел в себя, не осознавая, что заснул, и в первые несколько секунд ему показалось, что он никогда больше не сможет взбодриться. Но потом пришла энергия, в которой он так нуждался, и заставила его почти вылететь из ванны. Кости выбрали свою жертву, и пришло время выяснить, кто это. Он накинул халат, вышел из ванны и прошел через гостиную в спальню, которая была настолько маленькой, что там помещались только кровать, маленький письменный стол у окна, а также стул с одеждой в одном углу и шкаф в другом. Дверца шкафа уже была приоткрыта, и ему оставалось только отодвинуть одежду в сторону и войти. Затем он закрыл дверь изнутри и позволил ей защелкнуться на 3 магнита. Правой рукой стал ощупывать в темноте заднюю стенку шкафа, пока не нашел отверстие, в которое просунул средний палец и дотянулся до продолговатой металлической пластины внутри. Она находилась выше отверстия. Он отодвинул пластинку в сторону. Щелкнуло запирающее устройство, задняя стенка шкафа открылась, и он смог пройти вперед, в темноту, закрыв за собой дверцу и вернув металлическую пластину обратно в держатель. Не только ту пластину, которую он только что открыл, но и верхнюю и нижнюю, которые были доступны только изнутри. Потом он дотянулся до черной рулонной шторы на потолке, опустил ее перед дверью и зажег верхний свет. Комнаты без окон, в которой он сейчас находился, на самом деле не существовало. Даже домовладелец не нашел бы ее, если бы ему пришла в голову мысль заглянуть в гости. Квартира оставалась обычной двушкой, как в договоре, только немного меньше по площади. И если никто не будет намеренно искать пропавшие квадратные метры, то их никогда и не найдут. На возведение дополнительной стены, разделявшей спальню пополам, ушли всего одни выходные, и это при том, что он делал изоляцию и использовал двойные гипсокартонные панели с обеих сторон. Тем не менее, прошло более 3 недель, прежде чем строительство было полностью завершено. Ему пришлось заново обклеить обоями всю спальню, но чтобы она не выглядела слишком современной, он выбрал типичные для 60-х годов серо-голубые обои. Кроме того, свет из потайной комнаты настойчиво просачивался по краям только что построенной стены, и на устранение этой проблемы ему потребовалось еще 3,5 дня. Комнатка была площадью почти 12 квадратных метров. В ней находились узкая кровать, рабочий стол с подключенным ноутбуком и стул. Прикрепленный к стене книжный шкаф занимал всю внутреннюю стену, за исключением того места, где стояла кровать. Большинство полок все еще пустовали, в отличие от комода, который также служил тумбочкой. На комоде лежала одежда, а рядом находился запас консервов и питьевой воды, которых, по его расчетам, должно было хватить на 2 недели, в случае, если он вынужден будет скрываться. Самая большая проблема была в том, как он сможет отправлять естественные потребности. Для мочи у него было приготовлено штук 10 полуторалитровых пластиковых бутылок, которые после просто закрывались крышкой. Для кала он приобрел большое металлическое ведро с крышкой, которую обил утеплителем для труб из пенополиэтилена. Получилось сиденье, которое оказалось намного более удобным, чем можно было подумать. Мешок в ведре можно было завязать, вытащить и положить новый, но будет ли этого достаточно, чтобы вонь не распространялась на всю комнату, это еще предстояло узнать. Он сел за стол, включил ноутбук и открыл портал hitta.se. Не было никакой гарантии, что Леннард не удалился изо всех общедоступных баз данных. Но он, похоже, был не из тех, кто осознает, что автоматически попадает в подобные базы, если не выбирал «нет» там, где это возможно. Не говоря уже о том, что такая неосведомленность в целом — это некоторая угроза личной безопасности. После быстрого поиска он смог установить, что в Сконе было более 700 человек с именем и фамилией Леннард Андерсон. Потом он сузил область поиска, ведь Леннард, скорее всего, добирался до Ика Макси в Хьюлинге на мопеде. Получилось 15 человек, что все равно было слишком много. Он сделал попытку поискать в Фейсбуке и ввел Леннард Андерсон, добавив Сконе в строке поиска. Получился список из 8 человек. К сожалению, ни один из них не был его Леннардом Андерсоном. Затем он попытался зайти на сайт Ика Макси и найти магазин в Хьюлинге. Под заголовком «Мясной отдел» он обнаружил Леннарда Андерсона и 3 его коллег, стоящих с улыбками перед прилавком, взявшись за руки. Кроме того, можно было прочесть, что и Лили Мур Риддл, и Фридольф Аронсон, и Леннард Бифштекс Андерсон, и Магнус Бритнер больше всего ценили чистоту и хорошее сырье. Вы всегда можете поинтересоваться, местного ли производства этот антрикот с витрины, а также спросить у продавцов рецепт курицы. «Бифштекс», — повторил он про себя. Он вернулся на Facebook и добавил ник к поиску. «А вот и он». Загорелый мужчина с беззаботной улыбкой, который продал ему куриную ножку и пожелал хорошего дня. На фотографии в профиле он тоже улыбался, но здесь он был вспотевшим, с повязкой на голове и в тренировочной синтетической майке неоново-синего цвета. Так что, возможно, ему попался любитель тренировок, который к тому же был сильным и выносливым. Он стал размышлять, может ли это стать проблемой. Но пока он ничего не знал о том, что будет дальше, было пустой тратой времени и сил сидеть и размышлять слишком долго. Поэтому он прокрутил страницу профиля вниз. Леонард Бифштекс Андерсон был похож на большинство представителей своего поколения, когда дело касалось Фейсбука. Он, казалось, не видел смысла что-то скрывать, ведь ему нечего было стыдиться. Его профиль был наполовину открытым, поэтому можно было увидеть список его 137 друзей, их имена и в некоторых случаях места работы. Ему нравились Смоуки, Гэсолин и Куин. И что неудивительно, Лассе Стефанс, Уизекс и Роберт Уэллс. По-видимому, он интересовался генеалогией, потому что ему нравились такие страницы, как Шведская ассоциация генеалогии, друзья сайта «Мои корни» и архив областного совета. Что касалось спорта, то в первую очередь ему были интересны силовые тренировки, хотя он, по-видимому, собирался участвовать в Кальмар-триатлоне в конце лета. Однако на странице не было ни домашнего адреса, ни каких-либо фотографий, кроме аватара. Чтобы написать ему, нужно было сначала отправить заявку в друзья. Его коллеги, Лиллимур Риддл, среди друзей Леннарта не было, поэтому он сразу начал создавать ее профиль, хотя у нее, скорее всего, уже был таковой. Для аватара вполне подходила обрезанная фотография с сайта Ика Макси, и уже через 5 минут он отправил запрос на дружбу от имени Лили Мур. Не успел он надеть трусы, майку и носки, как Леннард уже одобрил его запрос. «Завтра начинаю не раньше полудня, поэтому успеваю сходить на часок на греблю, тренировку ног и на 20 минут в солярий. Теги «Пляж 2012», «Молотый душой и телом», «Iron Man Kalmar». Последнее обновление статуса было всего несколько минут назад и сопровождалось селфи с голой грудью, сделанным в зеркале ванной комнаты. Этого было более чем достаточно. Кто и когда, уже было понятно. Теперь костям оставалось только решить, как. Первый бросок должен был ответить, в какой категории он будет продолжать. Нечетные числа будут означать орудие убийства, а четные — способ убийства. Тройка. Он достал список различных видов оружия, пронумерованных от 1 до 12, и сделал бросок, чтобы решить, использовать ему одну или две кости. Первое. Пистолет. Второе. Веревка. Третье. Арбалет. Четвертое. Мое тело. Пятое — копье. Шестое — нож. Седьмое — рогатка. Восьмое — меч. Девятое — ружье. Десятое — предмет с места убийства. Одиннадцатое — какой-либо механизм. Двенадцатое — бейсбольная бита. Четверка. Это означало, что он должен воспользоваться 2 костями, поэтому он вытащил еще 1 кубик и потряс кости в сложных ладонях, прежде чем выкинуть их на зеленую ткань. 2 пятерки. Таким образом, он будет использовать какой-то предмет с места убийства. Все, что угодно, кроме того, что у него было с собой. Во многих случаях, наряду с номером 11, это было самым сложным вариантом. Но именно в этот раз, без сомнения, ему повезло, особенно учитывая, что у него было меньше половины дня на подготовку. Единственное, что ему сейчас было нужно, это окончательное подтверждение от кости. 1 последний бросок 20-гранной мраморной кости, чтобы привести план в действие. Все стороны, кроме той, на которой был «Х», означали, что пора начинать подготовку. Поэтому он быстро взял кость в руку, потряс и бросил на полотно. Выпал «Х». Он уставился на кость, не веря своим глазам. Там действительно был «Х». Шансы были 1 к 20, и эта сторона, ну, как, впрочем, и остальные, выпадала крайне редко. И вот уже 2-й раз за последние несколько недель выпала именно она. Но это не имело значения. Кости были брошены, и ему ничего не оставалось, как снова подойти к книжной полке и снять с нее блокнот с большим крестом на обложке. В нем было 120 тщательно исписанных от руки страниц с каждой побочной задачей, которую он должен был выполнить. Это могло быть дополнением к основной миссии. Например, взять трофей или устроить неприятности одному из коллег жертвы. Но бывали также и новые, совершенно самостоятельные миссии со всеми их атрибутами. Он сам придумал все эти задания, хотя и частично с помощью костей. В то время как некоторые из дополнительных миссий были довольно простыми и безобидными, другие были подробно описаны и совершенно безумны и могли при неудачном стечении обстоятельств испортить вообще все. Здесь тоже требовался бросок, чтобы определить количество костей. Но поскольку имелось 120 различных заданий, то могло понадобиться до 20 кубиков. Вот почему здесь снова принимал решение белый икосаэдр. Семерка. Он вытащил 7 шестигранных кубиков и тряс их все сразу более минуты, после чего бросил. Двойка, пятерка, еще пятерка, шестерка, тройка, единица и еще шестерка. Он суммировал 7 цифр, взял блокнот и открыл страницу 28. Это задание было дополнением к основной миссии Выка Макси и имело описание всего в 4 слова. «На глазах у очевидцев».